Некоторые люди говорят о разных явлениях, как о тех, которые могут быть, а могут и не быть. То есть многие вещи, например, духовный прогресс в жизни человека, человек говорит, ну ты все равно будешь спасен, а уже там особо прогрессивные духовно, это уже, ну хорошо бы иметь, но ну, если не имеешь, ну что сделаешь? Я так, биле порога, говорят. Где-то как-нибудь... В общем, так, немножко для себя пожить, вот, и чуть-чуть для Бога, и там уже пусть те, которые особо там святые, особо продвинутые, особо служители, вот они пусть там продвигаются, а я уже где-то с какой-то такой средней или с минимальной посвященностью буду жить. Так вот, Библия говорит о том, что все это не так, и настоящее лидерство, настоящая мужественность, она определяется прежде всего тем, что мы покоряемся Богу. И мы говорили о том, что покорность разумна. Давайте теперь посмотрим на необходимость покорности. Покорность исходит из признания Божьей реальности. То есть мы понимаем, как устроен мир. Мы понимаем, что если ты имеешь разум, если ты нормально мыслишь, ты понимаешь, что Бог дуже великий. Если вы посмотрите на человека, который стоит на железной дороге, вот на полотне железнодорожном, встало, вот он будет стоять, разумно, очень разумно будет уйти в сторону, когда движется поезд. Какой бы крутой человек ни был, пусть он там министр обороны или кто угодно, самый сильный бандит отъявленный, которому все там покоряются, но если он стоит перед быстро идущим поездом, разумно, очень разумно уйти в сторону. По причине того, что поезд, он не учитывает твой статус и насколько у тебя, под каким градусом завернуты твои пальцы веера. Он просто летит, и он просто собьет, сдвигает, вот, и так далее. Покорность необходима. Когда мы познаем Бога, то это познание, оно реально изменяет не просто то, что мы раньше не ходили в собрание, теперь ходим в собрание. Познание Бога, оно производит реальные перемены внутри нас самих, внутри личности человека. Когда мы говорим о том, что человек становится верующим, мы должны учитывать, мы должны рассчитывать, что речь здесь идет о существенных переменах, которые должны в нас происходить. Именно это имеет в виду Библия. И первая перемена, которая должна происходить внутри нас, это принятие сокрушения перед Богом. Именно это сделает нас сильными. Нам нужно помнить, что вот этот человек, который находится здесь, самая большая проблема, делающая его слабым, это его внутренняя претензия на самостоятельность и независимость. И это делает его глупым, неточным, слабым и неэффективным. Для того, чтобы он был эффективен, сначала нужно сломать вот эту независимость, эту претензию, эту гордыню человеческую, эту претензию на самозначимость. И настолько, насколько эта претензия на самозначимость будет сокрушена, насколько она будет заполнена Божьей значимостью, настолько этот человек сможет действительно дать ума своей собственной жизни, дать ума жизни людей, которые его окружают. Когда мы говорим о необходимости покорности, есть несколько важных принципов, исходящих отсюда. Первое. Покорность исходит из признания Божьей власти. Человек приходит к Богу, и первый фактор, который должен произойти, человек должен признать, что Бог обладает властью. Это, казалось бы, очевидное явление, сегодня все более и более непопулярно среди христиан. Совсем недавно ко мне приходил один служитель одной из церквей, и он выразил своими устами то, о чем многие-многие говорят. Он конкретно сказал, почему вы прямо помешались на Божьей суверенности? Вы прям везде, как вы не говорите, Бог владыка, Бог великий, и у Бога у вас какой-то монстр прям. Это буквально его слова. Я спрашиваю у него, а как же нам нужно говорить о Боге? Нам о Боге нужно говорить, что Он добрый, мягкий, любящий, прощающий, вот и так далее. С этого нужно начинать. И Он мне объясняет, говорит, смотрите, если вы представляете Бога великим, могущественным, сильным, святым, совершенным, вот, то тогда человек приходит к Нему, и первое, с чем он сталкивается с тем, что ему нужно сокрушиться сначала. А мы, говорит, проповедуем Бога любящим, добрым, милосердным, таким мягким, пушистым, гладким, хорошим. И человек приходит к нему, и он тогда сначала должен полюбить Бога. И очень интересно, да? Так очень даже логично звучит, да, действительно написано же «возлюби Бога», и тебе нужно сначала увидеть Бога такого, которого ты бы захотел полюбить. Это все гладко, если мы не учитываем, в каком состоянии находится человек. Дело в том, что человек после грехопадения не хочет любить то, что правильно. Вам приходилось иметь дело с детьми, которые любят конфеты и не любят борщ? И сало. Или на Украине нет таких детей? Я имею в виду, которых сало не любят. Посмотрите, ребенок, он просто не хочет борщ есть. Он любит конфеты. Что делают с ним родители? Родители объясняют ему, твой вкус неправильный. На конфетах ты не выживешь. Тебе нужна нормальная еда, которая позволит твоим мышцам расти, твоим костям расти, твоему телу расти. Если позволить ребенку есть то, что он хочет, его вкус неправильный, и он очень быстро там не только без зубов останется, а вообще рахитом станет. Посмотрите, когда мы говорим о идее представления Бога. Как мы представляем Бога? Если мы исходим из либеральной позиции по отношению к тому, кем является человек, то да, тогда, если мы исходим из той позиции независимости человека. Давайте я еще раз нарисую эту картинку. Кто-то мне говорил, что есть здесь вторая доска. Если бы вдруг она нашлась, то мне было бы удобнее, я бы сразу на двух рисовал. Нет, я бы не сразу на двух рисовал, я бы на второй рисовал. Не двумя руками, это не так. Я бы просто на второй рисовал тогда, когда с первой не стирал бы. Давайте еще раз посмотрим на эту картинку. Цю гарну піктуру. Окей. Окей, Бог. Окей, вот так вот. Окей, вот так вот человек должен функционировать. Теперь мы говорим о том, что человек... Так не функционирует. К нему подходит дьявол, и дьявол говорит ему, ты сам Бог. Ты сам определяешь, что правильно, что неправильно. И теперь либеральная позиция говорит нам следующее. В методах евангелизации, в методах оценки себя, в методах духовного развития, либеральная позиция говорит следующее. Мы должны апеллировать к способности человека определить, что хорошо и что плохо. Мы должны показать человеку, что Бог – это хорошо, и человек в своей системе ценностей должен решить, что Бог – это хорошо, и поэтому захотеть за ним идти. Это абсолютный абсурд. Это абсолютный абсурд. Почему? По причине того, что человек не хочет Бога. Если вы откроете Римлянам 3 глава, мы читали вчера с 10 стиха, там написано очень ясно, никто не ищет Бога. Подивіться. Як гарно це воно. С 10 стиха. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего. Вот этот человек, он даже не понимает все правильно по причине того, что вся его система координат нарушена. Нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Мне правда говорят, ну все, здесь не нужно понимать все, это только ну, особо отъявленные. А вообще среди людей есть такие, которые что-то и понимают. Но здесь Писание очень ясно говорит, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Посмотрите, как много раз подчеркивается ни одного, все, абсолютно все. То есть, посмотрите, если вот этому человеку, спасибо большое, если этому человеку пытаться объяснить, что Бог хороший, Бог добрый, он знаете, когда хороший ему? Когда он делает то, что человек хочет. Вот тогда он хороший. Вам, может быть, приходилось иметь дело, когда... Развелись родители, папа и мама живут отдельно. Ребеночек находится в зоне конфликта родителей. Папа хочет завоевать сердце ребеночка. Мама хочет завоевать. И как они это делают? Дам 100 рублей. Окей. То есть этот делает что-то, чтобы его купить. Это делает что-то, чтобы его купить. И таким образом ребенок только тогда считает, что папа хороший, когда папа делает то, что ребенок хочет. Именно такую модель евангелизации нам пытаются предложить. Вы должны подойти к человеку, чтобы он вот подумал и определил, да, Бог действительно хороший. Никогда он не скажет, что Бог хороший. Бог хороший настолько, насколько он угождает человеку. Но в этом случае человек Бог, а не Бог. В этом случае человек управляет ценностями. Я приведу такой пример, который я привожу уже во всем мире, знают, наверное, это явление. Я не люблю бананы. Вот как вырос, ну, с детства их не было. А потом, когда их стали привозить в Советский Союз, еще был Советский Союз, ну, что-то не пошли они мне с самого начала. Вот не люблю их. Вот поставьте вы мне здесь горы самых гарных бананов. Я абсолютно к ним безразличен. Я их не хочу. Вы их мне рекламируете. Разверните, покажите, представьте там весь этот химический их состав, там, что в них есть, какие они хорошие, что они делают. Но я их не хочу. По своей природе. Вот мама меня так родила, что я бананов не хочу. Вот точно так человек не хочет Бога и не хочет спасения. Единственный шаг человеку спастись – это сокрушиться. Это отказаться от права самостоятельно определять реальность. Вот почему покорность необходима, и покорность начинается с признания Божьей власти. Вот этот человек только тогда может научиться думать правильно. Когда он признает, что Бог только имеет право определять, что хорошо, что плохо, а не он сам. Вот почему, если вы посмотрите на методы евангелизации, которые применялись апостолами, вы увидите, что все они начинаются с глубокого призыва, к глубокому сокрушению перед Богом. Мне только сегодня утром я получил имейл от одного человека, который пишет об очередной программе, которая проводится у них в городе. И точно так же давайте сделаем так, чтобы не навязчиво, а как-то так вот постепенно, так, чтобы человек, ну вот, вот просто расположился и захотел стать верующим. Это абсурд. Он никогда не захочет. А если захочет, то он станет не спасенным верующим, не тем верующим, который действительно хочет его Бог сделать. Посмотрите, апостол Павел проповедует в Афинах. У меня здесь только два стиха, здесь 24 и 25 будет. Откройте ваши Библии, давайте посмотрим его проповедь. Апостол Павел проповедует в Афинах, 17 глава Деяния апостолов. Вот послушайте, метод евангелизации. Он проповедует в очень таком образованном, очень современном, среди очень грамотных, в современном обществе, среди очень грамотных людей. И он этим грамотным людям говорит о сути реальности. Причем вот эти слова я говорю сегодня в современном мире любым людям, независимо от того, сколько у них докторских степеней, или они ничего вообще не знают, и три класса у них образования. Это та реальность, которую люди должны понимать. Он объясняет им суть того, где они существуют. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи господином неба и земли, первое, с чего начинает апостол, он ясно объясняет людям, Бог является господином вселенной. Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Второе, что он говорит, ты никак не можешь угодить Богу. Богу ничего от тебя не нужно. Представьте себе миллиардера, который может купить страну целую. Ему очень трудно что-то дать. Очень трудно что-то подарить. У него все есть. Ему ничего не нужно. Он ни от чего не зависит. Так вот, у Бога, почитайте, если вы помните, 66 глава книги пророка Исаии, Бог говорит через Исаию, говорит, «Небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Как же вы построите храм для меня?» Невозможно, вот на земле, которая является подножием ног, это табуреточка, которую под ноги подставляют. Как же возможно вот построить какой-то храм там для существования, для пребывания Бога? Здесь написано ясно, что Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. «Сам дая всему жизнь и дыхание, и все». И наоборот, Бог от нас не зависит, мы же полностью зависим. Наша жизнь, наше дыхание и все наше зависит от Него. 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Апостол Павел объясняет реальность. Он говорит, а вы-то родились не тогда, когда вы хотели. Возможно, кто-то хотел раньше родиться, кто-то хотел бы позже родиться. Люди, которые жили 100 лет назад, или люди, которые жили 60 лет назад во время войны. Окей, оказывается, не они решают. Не мы решаем, в какой семье нам родиться. В благородной, образованной и богатой, или в семье наркоманов и алкоголиков. И апостол им объясняет эту реальность. Он говорит, не мы здесь определяем реальность, Бог ее определил. И он обращается к этим великим ученым мужам того времени, он обращается к ним и говорит о этой важной точке. Он говорит, вам нужно преклониться перед Божьей властью, признать ее и преклониться перед ней. Это самый разумный шаг, это первый разумный шаг, который может сделать человек. Он продолжает дальше. 27 стих, чтобы они искали Бога. То есть Бог определил определенные, предназначил предопределенные времена и пределы их обитанию. Для чего? Он каждого поставил в свою точку жизни с ясной целью. Эта цель заключается не в нас, а в нем. Эта цель заключается не в том, чтобы нам было комфортно. Иначе мы говорим, Бог несправедлив. Почему Бог сделал так, что один родился где-то в бедной деревне, человек, у которого нет возможности ни учиться, ни нормально функционировать, а другой рождается в богатом обществе, у которого все есть, и он с детства абсолютно избалован всякими благами разными. Дело в том, что для Бога важна другая цель. Ему важен не уровень жизни, в котором человек находится. Бог для каждого человека дал свои условия, в которые в максимальной степени способствуют тому, чтобы человек искал Бога. Это его главная цель. 28 стих, 27 стих говорит, дабы они искали Бога. Почему? Потому что найти Бога и преклониться перед Ним является самой важной точкой, самой важной реальностью для жизни человека. Он продолжает дальше и говорит, 29 стих. Или 30 стих. «Итак, оставляя времена неведения». То есть он им объяснил реальность. Он говорит, Бог вот такой. И в соответствии с этой реальностью написано, Бог ныне стоит у двери и стучит. Кто отворит, я войду, да? Или не так здесь написано? Почитайте внимательно. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться». То есть, когда мы говорим о том, чтобы человек мог принять правильные отношения с Богом, самый первый шаг его начинается в сокрушении сердца. Покорность необходима, мы говорим. Без покорности нет спасения вообще. Вот почему написано, что многие предстанут пред престолом Иисуса Христа и скажут, Господи, Господи, мы именем Твоим чудеса творили, больных исцеляли, бесов изгоняли. И Он скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. И дальше скажет, отойдите от меня, делающие что? Беззаконие, не преклонившиеся перед Моим законом. Сегодня нам пытаются навязать христианство, которое построено на либеральных, неверных концепциях взгляда на Бога и на человека. И отсюда вся парадигма, вся конструкция того, каким образом человек живет, вся конструкция выстроена на неверных ценностях. Она исходит из неверных ценностей. И поэтому она никогда не может привести к успеху человека. Поэтому это все будет представлять собой просто очередные достижения людей. Итак, первый элемент. Кстати, апостол Павла здесь, его проповедь, на нее прореагировали вполне ожидаемо. Вполне так же, как реагируют сегодня. Смотрите, да, кстати, в 31 стихе он говорит о суде реальном. Он не просто говорит о повелении покаяться. Он говорит о реальном суде, он ясно говорит людям, если не покаетесь, Бог назначил день, в который Он будет вас судить. Если вы посмотрите проповедь апостола Петра в Иерусалиме, точно такая же. Он обращается к этим людям, к евреям, которые были там, и он ясно им говорит о Боге, об Иисусе Христе, и он ясно говорит о том, что они действительно распяли этого Иисуса, которого Бог сделал крестом. И помните, там написано «слыша это», и по-русски там такое очень интересное, мягкое слово подобрано, «они умилились сердцем». Вот это слово, его точный перевод означает «слыша это, они были пронзены вглубь своего сердца». То есть, когда мы имеем дело с Богом, нам нужно понимать, что мы имеем дело не с тем, кто равен нам. Мы имеем дело с великим владыкой, творцом неба и земли, который абсолютно самостоятельно просуществует без любого из нас и без человечества в целом. Это сверхважный концепт, который нужно понимать. Вот почему мы говорим, что признание Божьей власти необходимо. Второе. Признание Божьей мудрости. Почему мы говорим, что покорность необходима? Во-первых, мы признаем, что Бог действительно обладает колоссальной властью. Второе, Он не только обладает колоссальной властью, Бог обладает чрезвычайной мудростью. Что это значит? Вы не пробовали играть в шахматы с компьютером? Кое-кто пробовал, вижу, кивает. Ну, скорее всего, шанс, что вы выиграли у него, нулевой. Конечно, там вы можете ставить программу такую, что там, может быть, для средних умов, чуть-чуть для более продвинутых. Вот, и ее, может быть, пробовать переиграть. Ситуация очень проста. Компьютер, он устроен так, у него ж вот эти все электронные его циклы, они построены так, что он просчитывает разные-разные варианты гораздо быстрее, чем мы. И поэтому, когда ты делаешь шаг, ход делаешь, то компьютер сразу проанализировал десятки тысяч комбинаций, которые возможны после этого хода. И он выбирает самый лучший ход. Вы даже можете сделать так. Вы можете спросить, некоторые программы делают такую функцию, вы можете спросить, куда ты пойдешь после этого. Он покажет тебе, куда ты пойдешь, куда он пойдет. И ты вернешься назад и сделаешь другой шаг. А он же пойдет уже по-другому. Потому что он высчитает все гораздо быстрее тебя. Причина проста. Аналитические способности компьютера в данной ситуации сильнее ваших аналитических способностей. И поэтому у нас практически нет шанса у него выиграть. Ну, если только вы не супер какой-то там гроссмейстер, который действительно, ну, больно умной. И смотрите, когда мы пытаемся спорить с Богом, когда мы не покоряемся Богу, мы в своей глупости представляем, что мы вот здесь, вот в своей маленькой кубышке, знаем больше, чем Он. Все Писание ясно говорит о том, что Бог безграничен в знании. То есть количество информации, которое Бог знает, безгранично. Абсолютно не ограничено какими-то лимитами, какими-то гранями, какими-то границами. И не только количество знания, количество информации. у Бога еще в его сознании, у него есть аналитическая способность, когда он берет это знание и точно его сопоставляет одно с другим, превосходящее все, что мы... Это абсолютно совершенная аналитическая способность. Я вам приведу примеры. Вы посмотрите, когда Бог что-то делает, любое действие, он одновременно решает тысячи комбинаций. Помните, когда Бог допускает страдания Иова? Он одновременно отвечает дьяволу, воспитывает Иова, приближает его к себе, преподает урок друзьям Иова и одновременно еще тысячи других вопросов решает, которые мы не знаем. Причем при этом все эти люди, они действуют свободно, действуют исходя из того, что им кажется правильным. Но Бог умеет так взять и использовать абсолютно все это для того, чтобы прийти к своему нужному ему решению. И только Бог может это сделать. Представьте себе такую картину. Представьте себе вот здесь рождение Иисуса Христа. Вот здесь пророк Исаия, который пророчествует о том, что сидева в чреве примет родит сына. Евангелие от Матфея, 1 глава. Между пророком Исаией и рождением Иисуса Христа многие сотни людей, поколений. Многие сотни. Теперь смотрите, это пророчество произнесено во времени. Оно уже сказано. Несколько сот лет до рождения Иисуса Христа. Оно уже сказано, все. Теперь смотрите, каждый этот человек, живущий, он свободно действует. Теперь представьте себе, прапрапрапрабабушка Марии решила не выходить замуж. Или, точнее, ее батьки решили не выдать ее замуж. Таким образом, вся эта конструкция выпадает. То есть здесь тысячи свободных агентов, любой из которых может нарушить возможность, вероятность осуществления этого пророчества. Разумеют, точнее? То есть Бог является единственным умом во Вселенной, который может делать такие непостижимые людям вещи. Все эти люди свободно делают то, что считают правильным. И Бог все их выстраивает так, что получает свой результат. То есть, когда мы говорим о том, что вот здесь человечек появляется, этот один человечек имеет свой ум, имеет свою точку зрения на вещи. Наиболее разумно и необходимо для этого человечка признать, что он знает мало, и ему нужно спросить у того, кто знает много. Ему нужно спросить у того единственного, кто знает все точно. То есть, когда мы говорим о силе и о зрелости, о личности, о влиятельности, о успешной личности, мы говорим о базовых посылках, о том состоянии, в котором человек реально может функционировать. Римлянам 11 глава, 33 стих написано: «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его». Говоря о Боге, Священное Писание представляет нам только одну позицию. Это позицию преклоненного человека, преклоненного сердца. Только тогда мы можем говорить о каком-то смысле, который может иметь человек вообще. Римлянам 12:2 написано: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Почему человек преобразуется обновлением ума своего? Есть единственная причина. Он это делает, он это будет делать только тогда, когда он признает, что он ничего не знает. Помните, может быть, это высказывание, когда Сократа признали самым умным человеком на планете? И он долго ломал голову, потому что не мог понять, почему же его признали самым мудрым, самым умным. И потом определил, почему. Он говорит, я-то знаю, что я ничего не знаю, а остальные и этого не знают. Это самое большое открытие, которое может человек иметь. Реально знать, что он знает очень мало. Реально понимать, что его знание ограниченное. Он не способен иметь точные решения. Опять-таки, мы говорим о необходимости покорности. Покорность исходит, первое, из признания Божьей власти, второе, из признания Божьей мудрости. Вот поэтому я буду искать Слово, и не просто его читать, а я буду искать в Слове источник своей жизни. Вот почему здесь ясно сказано, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Воля включает в себе не только Слово, но слово, которое определяет мои действия. То есть, когда мы говорим о том, что человек познает, читает Священное Писание, я знаю людей, которые читали и читают Священное Писание по несколько раз в год от начала до конца, но живут кошмарно. Причина заключается в том, что они не познают слово, не познают волю. Они наполняют свое сознание знаниями, но не познают волю Божию, которая бы определила их жизнь. Итак, признание Божьей мудрости. Есть третий фактор, чрезвычайно важный. Не только признание Божьей власти, он имеет право определять реальность. Не только признание Божьей мудрости, он точно, правильно знает все. Есть третий очень важный фактор, признание Божьей любви. Когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о покорности Богу, мы говорим не только о неизбежной реальности, что Он все может, и мне бесполезно Ему сопротивляться. Мы говорим о том, что Священное Писание представляет Бога как совершенную личность, которая в максимальной степени заботится о благе моем. То есть, когда я преклоняюсь перед Богом, в этом самое большое благо, которое только может быть для меня. 1 Иоанна 4:10 написано, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Несколько дней тому назад я разговаривал с одним человеком, который ходит в церковь, но неверующий, не отдал свое сердце Иисусу Христу и говорит о своей жизни, что мне, говорит, трудно вообще сориентироваться по поводу того, что кто такой Бог, и как к Нему относиться, и почему к Нему я должен себя отвергнуть и посвятить Ему свою жизнь. Есть очень интересные факты, которые представлены в Священном Писании. Дело в том, что окружающий мир устроен так Богом, что мы можем видеть Божью руку, мы можем видеть Бога, даже еще не дойдя к Библии. Мы можем видеть то, что Бог устроил наш мир, в котором мы живем, настолько точно, что Он делает возможной нашу жизнь. Земля расположена правильно, атмосфера правильная, законы притяжения правильные, законы биологические, как функционирует наше тело. Множество маленьких разных деталей. И когда мы видим вот все то, что происходит, мы видим, что даже из этого мы видим, что Бог любит нас. Почему? Бог позаботился о том, чтобы земля произращала плод. То есть, чтобы земля поддерживала нашу жизнь. Интересная вещь, он не просто позаботился о том, чтобы были продукты, которые человек ест, а он сделал еще так, что человеку есть приятно. Вот мы получаем питательные вещества для своего тела, не так, подошел к заправочной станции, подключился, чик, все, пошел, функционирует сутки. Нет, вы сварите борщик, да еще с сальцем или еще с чем там у вас, копченым таким, с прослоечкой. Ну, там уже кому что нравится. То есть, Бог сделал так, что человек может есть это нужно ему, и человеку приятно. Человек может иметь социальное общение с другими людьми, и ему приятно. И когда мы смотрим только на то, как устроен мир, мы видим, как много Бог сделал не для того, чтобы просто жизнь поддержать, а Он сделал ее еще и красивой, и радостной, и приятной сделал. Заметьте, мы еще до того, как к Библии подошли, уже это знаем. Но в наибольшей степени Божья любовь к человечеству проявилась в голгофской смерти Иисуса Христа. Здесь так написано: в том любовь, что не мы возлюбили Бога. Оказывается, Божья любовь построена на совершенно других принципах. Она построена не потому, что мы что-то хорошее сделали, и Он в ответ нас любит. Она построена на том, что Бог послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Он нас возлюбил. Римлянам 8 глава 28 стих открывает нам еще одну грань. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». То есть мы говорим о том, что мы должны покориться Богу по нескольким причинам. Мы говорили о том, что покорность разумна, это очень разумно покориться Богу. Второе, покорность крайне необходима. Есть три причины, почему необходимо покоряться Богу. Первое, признание Божьей власти. Если мы признаем, что Бог является владыкой, то мы, естественно, исходим из здравого смысла. Что да, действительно, для того, чтобы нам иметь с этим Богом какие-то взаимоотношения, мы просто обязаны, мы просто должны сокрушиться. И Писание об этом говорит. Мы говорим о признании Божьей мудрости, то есть речь идет о том, что Бог все знает точно, и нам нужно искать Его знания с тем, чтобы Его знанием пользоваться. Кстати, вы знаете, что люди платят большие деньги только за консультации. Есть такие должности, есть такие целые конторы, которые занимаются единственным чем, это они представляют консалтинговые услуги. То есть они сами ничего не делают. И человек нанимает консультанта, советника какого-то. Этот человек приходит и дает тебе совет, как оформить документ. Или как вести бизнес. Или по каким-то другим вопросам деятельности людей. За этот совет платят огромные деньги. По простой причине. Я занимаюсь каким-то производством, каким-то бизнесом, и я могу, я знаю, что такое менеджмент, я знаю в общем картину там, поставок, сбыта, рынка и так далее, всех. Но я сталкиваюсь с какой-то тонкостью, которую я не знаю. Я не так давно разговаривал об одном с одним человеком, давно не виделся, и мы говорили с ним об одном знакомом, которого мы вместе знаем. Он говорит: а он сейчас занимается производством циркония. Окей, возможно, вы не слышали такое название. Этот человек, оказывается, делает по специальным технологиям специальные инструменты, специальные материалы для того, чтобы производить зубные протезы. Окей, он бизнесмен, он в общем понимает, но для того, чтобы тонкости, как работать с цирконием, он нанимает советников. Ученых, людей, которые понимают это, он платит им большие гроши, дуже великі гроши. Когда мы говорим о том, что мы что-то делаем, это вполне разумно, это крайне необходимо, чтобы быть успешным, пользоваться советами, пользоваться информацией Божьей. И третье, мы должны помнить, что все это, а ну-ка включи еще раз эти три, да, которые, мы должны помнить, что все вот это, Божья власть и Божья мудрость, она в наших интересах. Бог заботится о нашем самом большом благе. То есть, когда мы покоряемся Божьей власти, когда мы подчиняемся Божьей мудрости, это наилучшее положение, в котором мы можем быть. Итак, это две вещи. Покорность разумна, покорность необходима. Давайте посмотрим теперь на третью вещь. Покорность практична. Я часто встречаю людей, которые... В общем-то, говорят, я преклоняюсь перед Богом, но они не готовы перевести это в плоскость реальной практики жизни. Они говорят о общих теориях, об общих каких-то концептах, но не готовы к тому, чтобы реально так жить. Священное Писание представляет массу принципов, массу ситуаций, которые построены на покорности. Я быстренько сейчас перечислю некоторые из них, чтобы нам перейти к следующей нашей теме. Священное Писание с самого детства говорит о покорности родителям. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Покорность должна воспитываться с самого детства. Это очень важный аспект. Я сейчас хочу специально заострить внимание отцов. Если здесь есть матери, это вам тоже полезно. Когда мы говорим о покорности, речь здесь идет не о том, чтобы заставить человека маленького сделать то, что хочет большой человек. Это может быть и непокорность. Это может быть просто затаившаяся непокорность. Помните эту историю, анекдот, который рассказывают уже везде, все слышали, наверное, но он очень хороший, который помогает нам увидеть реальность человеческую, когда мама в собрании садит мальчика, а он встает. Она его садит, а он встает, она его садит, он встает. В конце концов, она его посадила и держит. Он говорит: «Мама, ты знаешь, что я только снаружи сижу, а внутри стою». Это не есть покорность. Когда вот здесь написано, смотрите, «дети, повинуйтесь своим родителям». Здесь не написано «родители, покорите детей». Невозможно. Здесь написано «дети, повинуйтесь своим родителям». Родители должны помочь детям покориться. Это можно сделать только одним способом. Если мы вернемся к этой нашей схеме, которую мы рисовали уже несколько раз. Смотрите, вот здесь Бог, здесь отец, муж, здесь дружина и челдренятки маленькие. Ну, сделаем их три, больше не помещается здесь у нас. Если мы говорим о том, что вот они должны покоряться, научиться покорности, так вот это возможно только в одном случае. Только тогда, когда этот человек покорен Богу, и он становится проводником Божьей власти, а не своей собственной. Мне часто люди говорят, или иногда люди говорят: «Ну ты прими это решение, пользуясь своей пресвитерской властью». Я им задаю вопрос: а что это такое? Откуда берется моя пресвитерская власть? У меня ее нет вообще. Моя власть начинается и заканчивается там, где начинается Писание и заканчивается. Это все, что я могу. Потому что во мне нет ни права иметь власть над другим человеком, ни ума, ни возможности. Точно так у отца. У него нет права заставить этого маленького человека делать то, что он хочет. У него никакого права нет. А почему этот маленький человек должен делать то, что хочет большой человек? Только потому, что большой человек сильный? Но у него есть обязанность помочь маленькому человеку делать то, что хочет Бог, перед которым этот же сам большой человек покорился. Это сверхважное явление. Это сверхважное условие. И если мужчины, многие не понимают это. Они просто думают, что если сильный отец, он должен кулаком по столу и ремнем по одному месту. Да, Писание говорит о том, что розгу нужно применять, и он действительно имеет смысл, очень, очень важный инструмент. Написано: «Глупость привязалась к сердцу юноши, и исправительная розга устраняет ее, эту глупость, или отделяет от сердца юноши». Но речь идет о ясном факте. Если этот человек будет просто избивать, будет просто заставлять, то он просто деспот. Он просто диктатор. Может быть, слышали недалеко от того города, где мы живем, примерно год тому назад, отобрали детей, 7 детей или 5 детей, я забыл. 7 детей, да, 7 детей у одной семьи. баптистской семье русских. Или они вообще с Украины где-то? Вот. Я слушал обвинительное, приговор, вернее, когда судья зачитывал приговор. Я слушал по интернету запись. И судья объясняет, очень такой спокойный, очень мудрый мужчина. Он объясняет, никто в нашей стране не запрещает воспитывать детей в покорности родителям. Никто в нашей стране не запрещает воспитывать детей в верности вере, вашей вере, в которую вы верите. Но наша страна или закон нашей страны запрещает издеваться над детьми. Они вот, они их там на 4 часа ставили на горох, на колени, с тем, чтобы заставить их ходить в собрание. Дети не хотят ходить в собрание. Они избивали их шлангами, проводами. Такие провода толстые. И, конечно же, эти дети потом, а им уже по 13-14 лет, они понимают, что здесь заяви, и сразу родители посадят. Так что делали, что это дети на суде говорили, папа и мама, вы этого достойны, вы это заработали. Им дали по 7 лет. Детей отобрали, и папе, и маме. Но они еще что там устроили? Они устроили там пикет перед городским судом, перед зданием мэрии. Бабушки на мандолинках играют по тундре, по суровой Сибири. За правду веры наших братьев везут. Во время суда, после вынесения приговора, в зале группа верующих поет «За евангельскую веру, за Христа мы постоим». Адвокат говорит, если бы у них было хоть малейшее признание себя вины, отделались бы условным сроком. Судья впаял по максимуму все, что можно было дать. По простой причине. Потому что эти люди сами непокорные Богу. Кстати, там мама гораздо более жестоко относилась к детьми, чем папа. Она там на суде задавала тон. Вот эти люди, которые, знаете, знак власти носят, но полностью власть держит в своих руках. Мужа там уже пора повязать такими большими платками, не только косынкой. Это реальный факт. Это реальный факт. Дело в том, что в очень многих семьях мне сегодня приходится сталкиваться с огромным количеством людей, которые имеют существенные проблемы сейчас, когда они стали взрослыми, потому что отец был деспотом. И вы знаете, как часто это бывает. Отец держит детей до тех пор, пока он может, пока у него силы хватает. Потом они начинают давать сдачи. Потому что неправильно понимает смысл того, что написано. Дети, повинуйтесь родителям своим. В Господе, ибо сего требует справедливость. Самое большое, что могут родители дать своим детям. Вы знаете, что мы не можем сделать детей верующими. Мы не можем, потому что это прерогатива Духа Святого. Мы можем свидетельствовать им и должны. Мы должны показывать пример христианской жизни. Это мы должны сделать. А верующий может сделать только Дух Святой. Но родители обязаны сделать две вещи с детьми, пока они очень маленькие. Они обязаны показать им, что существует власть, перед которой нужно преклоняться. Власть Бога, власть государства, власть родителей, власть учителей в школе и так далее. Это первое. Ребенок, который не понял, что существует власть, которой он должен быть покорен, он вырастет потенциальным преступником. И второе, что родители должны научить детей. Они должны научить детей контролировать желания. Иначе, если ребенок не научился контролировать желания, то опять-таки во всей своей жизни он будет, во-первых, несчастным. Ты никогда не удовлетворишь все его желания. Во-вторых, он то же самое станет преступником. Потому что тогда, когда он не получает желаемого, он будет двигаться дальше, чтобы получить это теми способами, которые он может найти, независимо от того, что они противозаконны. Итак, покорность родителям – это первый шаг, с которого исходит все все остальное. Священное Писание говорит о следующей покорности. Покорность служителям, служителям церкви. Ефесянам 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Вот это явление вообще тоже очень странное для многих, почему-то для многих очень странное. Я вам рассказывал вчера, что у нас в церкви система, в которой есть домашние группы и пастырь в каждой домашней группе. И мы перед тем, как мы принимаем человека в члены, мы должны, мы несколько условий, которые должны быть выполнены. Первое, мы должны убедиться, что он рожден свыше. То есть, если человек не рожден свыше, и причем мы пытаемся в этом теперь убедиться сами. Раньше мы принимали, там человек приезжает откуда-то письмом, вот письмо, что он верующий человек, и он там такой-сякой хороший. Вот, и принимали его. Теперь мы уже этому трудно верить, потому что у нас было несколько таких. Один приехал и с бумагой, что он благовестник, который там занимался созданием новых церквей в одном из регионов России. Потом мы узнали, что в каждом регионе, где он создавал церковь, он там еще и семью создавал. Что, в общем-то, Писанием запрещается, насколько вы понимаете, да? То есть, первое условие, которое должно быть, я, не его деятельность, не то, чем он занимался там. Первое условие, что человек должен быть действительно рожденным свыше. Второе, мы ясно говорим человеку, что ты, если хочешь быть членом церкви, ты должен принимать доктрины, устав, философию служения, в которой мы живем. Иначе ты будешь идти в одну сторону, мы будем идти в другую сторону, и нам ни тебе не будет хорошо, ни нам не будет хорошо. Третье, человек должен принять пастырство реальное. Что это значит? Вот есть написано здесь, почитайте, «Повинуйтесь наставникам вашим». Я хочу задать вам вопрос. Есть ли наставник, которому вы повинуетесь? Согласитесь, эта идея вообще какая-то нестандартная для нас, да? Мы же выросли все в советском обществе. Мы не рабы, рабы не мы. Повиноваться наставникам, да это, а что, у тебя нет своего ума? А что, у тебя нет способности самому определить, как нужно жить? Окей, я задаю человеку, окей, я задаю вам сейчас вопрос. Повинуйтесь наставникам вашим. Люди говорят, ну, у нас наставники такие, что им нельзя повиноваться. Они там идут, окей, хорошо, может быть, найдите -то тех, которым можно. Но вы должны повиноваться. Бог так устроил. Вы должны исполнять этот текст. Написано, повинуйтесь наставникам вашим. У нас же получается так, что просто достойного наставника вообще для человека в природе нет. Он по своей сути живет так, что он действительно... Я согласен, возможно, что лидеры, которые или пасторы, которые несут служение там в вашей местности, может быть, и, ну не может быть, я точно, они несовершенны, может быть, они ошибаются в каких-то сферах, но они во многих других сферах точны. Иисус сказал даже о фарисеях, помните? Слушать их слушайте, а по делам их не поступайте. Вот этот элемент покорности, он должен обязательно присутствовать. Я как-то многим людям говорил, я вчера рассказывал по поводу того, как первые годы в нашей церкви формировалось служение, и я говорил людям, вот тем, которые недовольны церковью постоянно, вот... Он едет в церковь, я ему спрашиваю, о чем вы говорите с женой, когда вы едете в собрание? Он говорит, недовольны церковью. Слышали вы иметь пастора на обед, такую фразу по-английски? Это значит, во время обеда разбирать пастора. Я им объясняю простую вещь. Вы же понимаете, какая катастрофа. Во-первых, вы очень несчастные люди. Во-вторых, вы же калечите ваших детей. Ваши дети растут и думают себе, а чего они ездят туда, когда каждый раз недовольны? Они же вырастут и не захотят туда ездить. Я поэтому говорю, если вы не можете здесь жить нормально, найдите себе ту церковь, в которой вы будете с энтузиазмом поддерживать этих служителей. Иначе ж эта вся конструкция абсурдна. 1 Петра 5:5. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Уважение, поддержка, серьезное отношение к ответственности – это абсолютный факт, который нам нужно признавать и научиться признавать. Окей, это покорность служителям. Давайте немножечко ускорим темпы. Следующий элемент – покорность правительству. Это еще один фактор, который в нашем сознании живет. Мы вообще не привыкли подчиняться законам по причине того, что закон – это дышло, куда повернул, туда и вышло. Это глубоко въелось в ДНК славянского человека, или слышали такое явление, гомо советикус. То есть это человек советский, человек, который вырос в советской системе, вот, и где-то у нас уже другие законы. Ну, например, в Библии написано «не кради», а по конституции гомо советикус говорится другое правило. Взять от многого немножко, есть не кража, а дележка. То есть люди ясно понимают, что если человек ворует с завода там что-то, на заводе много, и оно там пропадает. А я просто место ему нашел. Правильно, чтобы оно там не соржавело, испортится там вот, а здесь... Хозяин там, ну, в Советском Союзе много бесхозяйственности было, и люди, поэтому хозяева. Я рассказывал, в Киеве сейчас было интересно, во время Советского Союза, я не знаю, как сейчас, мы жили возле Ростова-на-Дону, и ты проезжаешь из шахт, едешь в Ростов, город такой, шахта называется, вот, едешь в Ростов, вот, проезжаешь город Новочеркасск. В Новочеркасске был расположен, и сейчас есть Новочеркасский электровозостроительный завод. Электровозы в то время красили зеленой краской. Вот вопрос вам. Какой краской были покрашены заборы в Новочеркасске? Каким цветом? Ответ на этот вопрос очевиден. Все жители Новочеркасска просто любят зеленый цвет. Все заборы были покрашены зеленой. В Ростове же наоборот, там расположен Россельмаш, завод, который делает комбайны. И комбайны были покрашены в темно-красный цвет. Соответствующим образом вы понимаете, что все заборы в Ростове были покрашены темно-красной краской. Это в мозгах советского человека. То же самое с правилами дорожного движения. Человек считает себя очень чувствующим хорошо, когда он не пристегивается. Потому что он может позволить себе не покориться закону. А тот, кто только не успел сесть, чик, ну, смотрит, какой-то забитый человек. Нет свободы, полета духа там. Конечно, у него не будет и полета мозгов, когда он ударится. Так, как у многих бывает. То есть эти правила, они придуманы кем-то по причине того, что есть на это определенная объективная база. Я понимаю, конечно, что есть много заморочек, много самых разных сложных обстоятельств. Там говорят, что если все правила выполнить, то вообще невозможно жить, вот и так далее. Все это понятно, но речь идет о нашем настроении, законопослушные мы граждане или нет. Да, есть те ситуации, в которых мы, живя в советское время, не могли исполнить закон. И мы приходили к власти и говорили, вот здесь мы будем покоряться, здесь не можем. Чуть-чуть позже я покажу такую ситуацию, и мы посмотрим, каким образом даже непокорность должна быть проявлением покорности. 1 Петра 2 глава 13 стих написано: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от Него посылаемым, для наказания преступников, для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. И заметьте дальше, как свободные, чтобы мы это делали как свободные люди, а не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Это общий дух, общее настроение человека. Еще один фактор – покорность работодателям. Мы все находимся в ситуации, в которой нам приходится на кого-то работать. Кто-то работает на заводе, кто-то работает на частного какого-то предпринимателя. Вот. И здесь то же самое, вот сама идея. Мы приходим на работу, и мы должны понять, что тебя нанимает человек, и он заботится не о тебе, а о себе. Это причина, почему он тебя нанимает. У тебя появляется возможность заработать. И если ты будешь работать ради интереса работодателя, то ты будешь исполнять то, что говорит Бог. 1 Петра 2:18. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Колоссянам 3:22. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Заметьте, что дух бунта и непокорности хуже проблемы рабства. Апостол Павел писал эти слова в то время, когда было рабство. И он нигде не пишет: «Рабы, соберитесь, организуйте бунт, революцию, подавите ваших рабовладельцев, и пусть восторжествует право пролетариата». Заметьте, Библия написана Богом в реальных исторических, культурных, социальных условиях. И он пишет о том, чтобы люди отказывались от проблемы бунта. Да, в одном месте он пишет: есть возможность получить свободу, воспользуйся ей. Это лучше быть свободным, чем рабом. Но он нигде никогда не призывает к бунту, к революции, к каким-то формам вот такого непокорного выражения. Следующий вид покорности – покорность в семье. Хочу также, чтобы вы знали, 1 Коринфянам 11:3, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог. Заметьте, определенная структура покорности здесь ясно начата, или начало берется. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Первое, о чем говорит апостол Павел, это о том, что у мужа есть глава, которой он покорен. Потом он объясняет, что и Христос покорен Богу. И дальше, в последнюю очередь, он говорит, что жена покорна мужу. То есть он говорит о том, что жена покорна мужу, это очень тесно связано с покорностью мужа Иисусу Христу, с покорностью мужа Богу. Ефесянам 5:22. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Друзья, речь идет о самом духе. Или это дух бунта, непокорности, спора, или это дух покорности. Следующее – покорность друг другу. Ефесянам 5, 18-21. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». Вот эта фраза «повинуясь друг другу», она включает в себя очень важный принцип, очень важную идею. Когда мы живем, вот здесь один человек, здесь второй человек, вот они вместе в церкви, они вместе в братском совете или вместе несут служение. «Повинуясь друг другу» – это означает просто, вот этот ставит преференции этого человека выше, или предпочтение, а этот ставит предпочтение этого человека выше. То есть речь идет о том, что этот заботится о благе этого человека, а этот человек заботится о благе этого человека. Вот какой должна быть атмосфера в церкви. Причина, почему во многих церквях так много скандалов, споров, много разделений, много всяких разных ссор, заключается в том, что люди не научились жить ради того, ради чего Бог призывает их жить, к чему Он призывает. Нет духа покорности. Один человек говорит, нужно эту ноту вот так спеть. Другой говорит, нет, эту ноту нужно вот так спеть. И этот человек борется за качество искусства, за качество пения. И они уже подрались между собой. Написано, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Допустим, эта нота действительно красивее. Но если эта красивая нота сделает некрасивой твою душу и ваши взаимоотношения, она не нужна, эта красивая нота. Останьтесь с некрасивой. Вы больше выиграете. И точно так все другие дела там. Как эти пилястры прицепить? Вот такие вот или по-другому сделать? Там лепнину вот эту. Или как в церкви там что-то расставить? Все эти вещи, они должны быть вот в этой зоне, где мы готовы, мы должны учиться тому, чтобы уступать друг другу. И не только в церкви. Вы знаете, что мужья должны уступать женам. Например, вы едете в машине, и ей холодно, вам жарко. Какую температуру вы поставите? Тот муж, который заботится о благе жены, он позаботится о том, чтобы была такая температура, как он сам потерпит. Человек, который самолюбивый, он, нет, привыкай. И точно так во всех многочисленных других вещах. Написано о том, что мы должны друг о друге заботиться, в почтительности друг друга предупреждайте. Очень простые вещи, которые мы часто делаем. Вы знаете, что это совсем не грех мужу встать и помыть посуду. Некоторые считают это ниже собственного достоинства. Действительно, множество маленьких вещей, которые человек может и должен видеть вперед и искать возможности послужить, сделать это. Самые разные детали – покорность друг другу, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Филиппийцам 2, 3, 4 написано, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Нам нужно научиться жить так. Вот где настоящий дух христианства. И нам, мужчинам, нужно задать тон этому. Нам нужно сделать так, чтобы это было реальной практикой нашей жизни. Пришли к вам гости, вы сидите, разговариваете во время обеда. Ничего страшного, не ждите, что жена должна встать сейчас убирать посуду или налить чай. Это совершенно, вы от этого, вас не убудет. Пусть она посидит и поговорит с ними, вы послужите им. Это не феминизм. Это благородство мужское. Это то, где действительно мужчина ставит интересы тех людей, которые рядом выше себя, выше своих интересов. Филиппийцам 2:5. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И дальше приводится вот это описание Иисуса Христа о том, что Он, будучи образом Божиим, Он не почитал хищением быть равным Богу, и как это практически выразилось в его жизни. Еще маленькая деталь, которую мы добавим, говоря о покорности. Покорность не означает бесхребетность. Покорность не означает, что у человека нет позиции, что человека толкнули туда, он пошел, оттуда толкнули другие, он пошел сюда. Ну, покорен же. Некоторые люди по этой-то причине и не могут быть покорными, потому что они говорят, я же не могу одновременно идти туда и туда. Меня дети толкают в эту сторону, а жена толкает в другую, а пастор в третью, которому я должен повиноваться, наставнику. И поэтому у меня не остается никакого варианта, как только быть непокорным. Всем не угодишь. То есть у нас очень много причин, почему мы непокорны. Нам нужно понимать, что Покорность предполагает определенную иерархическую структуру. В принципе, вся покорность – это покорность истине. Это покорность Богу. То есть, например, посмотрим вот на эту картину. Смотри, этот человек, его первая покорность, и завтра об этом буду подробнее немножко говорить, его первая покорность прежде всего Богу. Почему? Потому что Бог имеет власть, Бог самый мудрый, Бог любящий. Окей, теперь он из своей покорности Богу, он, выполняя свою роль лидера, он говорит жене о том, как жена должна поступать, он говорит детям, как дети должны поступать, он говорит в каждой конкретной ситуации. Он является проводником вот этой покорности, проводником истины. Теперь смотрите, если жена, она соприкасается с ситуацией, в которой то, что говорит муж, не исходит из того, что говорит Бог, ее покорность прежде всего Богу и Его Слову, а потом только мужу. К сожалению, очень многие женщины поступают, очень многие жены поступают ровно наоборот. В тех вещах, в которых они вполне могут покориться мужу, они не хотят этого делать. Вполне могут. А там, где они не могут покориться, они говорят: ну ничего не сделаешь, муж сказал. Я встречал таких женщин. Я встречал женщин, которые ходят с таким декольте, которое заканчивается где-то у пояса. И спрашивают у них: почему ты так ходишь? А мужу так нравится. А Богу нет. Писание говорит, что так нельзя. Это ясный принцип. Окей, а вы что, учите меня непокорности мужу? Да нет, во всех остальных ситуациях покоряйся мужу. А здесь нужно помочь еще мужу, чтобы он точно и правильно понимал, что он находится под влиянием секулярных мод, которые совершенно не созидают. Что ему нужно поменять свой подход к этому вопросу. И много подобных вещей. Если человек покорен правительству, но в какой-то ситуации правительство заставляет его делать грех, он должен быть непокорен. Посмотрите Деяния апостолов, 4 глава, с 18 стиха. Эта непокорность не в том выражается, что мы вот вам дадим, такие-сякие грешники окаянные. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. Речь идет о Синедрионе, власти израильского народа, которая была в то время. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить. Эта власть запрещает проповедовать об Иисусе Христе. Апостол Петр и Иоанн, они не сказали, они не устроили пикет, и не сказали так: видали мы вас всех. Господа распяли, и нас хотите здесь еще. Мы ни в коем случае никогда не покоримся. Они говорят совсем по-другому. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога. Мы не можем не говорить то, что видели и слышали. Вот это позиция верующего человека. Он покорен во всем, но доходя до той точки, где Бог запрещает это делать, он говорит: вот это я не могу. Я не могу по причине того, что я покорен Богу. То есть даже непокорность в данном случае исходит из покорности Богу. Даже непокорность исходит не из духа бунта, не из духа самоутверждения, а из общего настроения, из общего сердца, из общего подхода в покорности. Я хочу задать вам пару вопросов в конце. Попробуйте дать ответ, или, может быть, встать и сказать, поднять руку и провозгласить. Первый вопрос. Почему дух непокорности прочно прижился среди христиан? Подумайте. У кого есть какие версии? Второй вопрос. Чем мы оправдываем свою непокорность? Да, пожалуйста, Сергей.
Я думаю, что дух непокорности
Да, люди стали христианами, но они не знают, что такое отвергни себя, и поэтому дух непокорности продолжает жить. Какие еще есть причины? Почему дух непокорности прочно прижился среди христиан? Люди оправдывают себя обстоятельствами. Да, он говорит, что среди славян есть такое, такая общая черта. Мы думаем, что наше положение всегда уникальное. Что вот в нашем положении мы просто не можем ни власть слушать, ни жену слушать, никого. И это поймите, что этот дух, он в доме существует, он в церквях будет существовать, он общество будет определять. Ты, может, встань и возгласи, чтобы я потом не переводил тебя.
Это даже не гуманизм, когда, например, в семинарии пастора списывают и говорят, американец этот лекцию цитирует, что братья — это грех, это святость, когда мы не списываем. И братья говорят, только ушел. А еще написано, любите друг друга. И после этого всех конспектов друг другу списывают, потому что считается, нужно по любви поступать. Любовь, милость выше облаков и выше...
Да, это, кстати, одна из огромных проблем. Я знаю, многие люди, приезжающие отсюда в Америку, они сдают своих детей в христианскую школу. Вы знаете, что среди американцев один из самых больших грехов – списать у кого-то. Если ребенок спишет в христианской школе, он почти что точно будет исключен. Я знаю одного человека, который учился в семинарии, учился уже на докторскую. Он в одной работе списал что-то, ну так скажем, привел чью-то цитату, выдал ее за свою. Он был из России, его выгнали из семинарии. Отправили назад, он сейчас пастором. Это серьезная вещь, действительно, вот такие маленькие вещи, которые люди... делают, считаешь, что, ну, списывать, да, это проявление любви, там, милость выше облаков и так далее. Окей, какие еще вы? Попробуйте немножечко глубже посмотреть на жизнь и посмотреть, какие причины, какие ответы на эти вопросы, почему дух непокорности прочно прижился среди христиан, и чем мы оправдываем свою непокорность? Влияние современного мира. В чем конкретно? Совершенно верно. Не мы задаем тон обществу, мы позволяем вот этим всем идеям, которые существуют в обществе, они оказывают на нас влияние. Руководствуется духом мира сего, естественно, а не духом Священного Писания. Хорошо, я думаю, что мы достаточно глубоко коснулись этого вопроса. И дай Бог, чтобы мы могли посмотреть в своей жизни на эти очень важные факторы, на очень важные принципы, с которыми связана наша сила, реальная способность быть мужественным человеком. Мужественный человек – это тот человек, который подчиняет себя Богу, и вопрос покорности Богу является, занимает в его жизни самое первое место, и эта покорность практично, реально выражается в каждом конкретном действии. Давайте помолимся об этом. Господи наш, мы благодарим Тебя сердечно за этот день, за эту возможность быть здесь вместе. Благодарим Тебя за то, что Ты действуешь в наших сердцах. Благодарим Тебя за то, что Ты показываешь нам, нас самих, показываешь реальность жизни, которая вокруг нас. Благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас истинным, точным подходом к жизни. Я прошу Тебя, Боже наш, воздействуй в нас. Помоги, Господи, чтобы все то, что мы делаем, мы могли делать, исходя из того, что Ты считаешь правильным, чтобы мы могли искать этой внутренней покорности, этого постоянного искреннего желания подчинять себя Тебе, истине Твоей, Твоему практическому слову, проявляющемуся в каждой или характеризующем каждую ситуацию. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.